Ну, в определенной степени мы продолжим беседу про перемещение культурных ценностей, потому что вопрос перемещенных культурных ценностей часто становится пешкой в геополитических играх европейских стран, и сегодня история повторяется. Почему вот всякий раз при возникновении политического или экономического конфликта в кризисный момент отношений на повестку дня выходит вопрос, который называется реституционным, мы разберемся с журналистом, с нашей коллегой Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Татьяна. Добрый день, Илья.
Елена, скажите, пожалуйста, когда в нашей стране, в России, началась вот тема реституции, того, что мы должны что-то и кому-то вернуть? С чего все началось? Вот такая некая точка отсчета.
Это началось в 91-м году, когда искусствовед и историк Константин Акиншин, он искусствовед, а второй человек, как Григорий Козлов, он историк, опубликовали статью в западной прессе, я подчеркиваю, о том, что Россия похитила так называемый клад Приама, а это то самое золото Шлимана, золото Трои, которое было найдено, что Россия его похитила и скрывает. И, собственно, с этого момента началась дискуссия, похитила ли Россия, должна ли Россия возвращать Германии похищенные ценности, и вообще должна ли Россия возвращать то, что она забрала на территории Германии. При этом вопрос о том, должны ли немцы что-то вернуть России, вообще не поднимался. А мы знаем, что был разрушен Новгород, мы знаем, что были разрушены пригороды и дворцы Петербурга. Мы знаем приблизительно, сколько было похищено из музеев. Мы знаем, что в конюшня была в доме, где жил Лев Толстой и так далее. То есть этот вопрос, этот аспект вообще не затрагивался. Должна была Россия вернуться.
А вот позвольте немного уточнить, вы говорите 91 год, а ведь в 92 году сняли вот режим особой секретности с момента, да, местонахождения клада Приама, и только в 92 году узнали все о том, что в Москве находится часть вот этих самых предметов.
У Акинши и Козлова были доступы к западным архивам. Я думаю, что речь шла о данных американской разведки, которые к тому моменту были, они были рассекречены. Потому что они в своей публикации ссылались именно на эти документы, а не на российские описи.
Угу. А есть ли еще какие-то примеры вот таких ситуаций, когда, ну, либо дело до сих пор не решено, как в случае с кладом Приама, да, ведь до сих пор как бы вопрос возврата ценностей в Германию, он не решен. А вот какие-то еще есть подобные примеры?
Значит, тогда российское руководство, в общем, поступило не самым глупым образом, потому что стали обменивать. То есть у нас, например, есть архив князя Лихтенштейна, да, который для него важен. А у князя Лихтенштейна есть чрезвычайно важный для российской истории архив следователя Соколова. Это тот самый человек, который начал расследование обстоятельств убийства царской семьи. И тогда по совету российских архивистов князь купил на аукционе архив следователя и сделал дар России. И Россия ответным жестом вернула ему архив.
А почему? Да,
простите. Да, нет, я просто, знаете, я вот, коллеги, просто хотел бы, дополнение некоторое сделать, да, вообще по поводу возвращения культурных ценностей, раз уж мы о Германии говорили, о России. Вот три года назад Михаил Швидкой, не знаю, как сейчас, но тогда спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, говорил, что, в общем, можно возобновить диалог о возвращении Германии вывезенных оттуда в 1945 году ценностей советских, Советским Союзом, да. А диалог очень плохой был в 2018 году, не знаю, как сейчас, но для этого, как заявил Шевыдкой, нужна атмосфера доверия. И вот меня немножко это, конечно, смущает, да, ну вот можно назвать любые контакты. Вот сейчас наступила атмосфера доверия, да, это не замерить, это же не градусником замеряется атмосфера доверия.
Как это
вот,
понять?
Это политики говорят, вот сейчас мы в доверительных отношениях. И тогда возобновляется диалог, и что, начинается вывоз культурных ценностей, вот этих немецких, которые Советский Союз вывез как некую компенсацию, да, за страшные потери и разрушения, в общем-то. А это, между прочим, несколько миллионов экспонатов. Вот как вы считаете, Елена?
Вы знаете, я считаю, что Швыдкой высказался как человек, который просто не вполне сведущ в предмете, поскольку был же принят закон, его инициировал Губенко и фракция коммунистов, которая абсолютно точно регулирует порядок реституции. Он был принят, если я не ошибаюсь, в 95-м или в 96-м году. Так что либо Швыдкой лукавит, либо он просто не сведущ. Вот, так сказать, можно выбирать любой вариант, мне нравятся оба.
Угу,
есть закон, какая атмосфера доверия?
Вот про, он про атмосферу доверия, да, он не про закон, а про... Вот я прям цитирую. Для возобновления этого процесса, ну вот переговорного процесса, да, по возможному возвращению Германии этих ценностей, требуется атмосфера доверия, это я цитирую дальше, которой сегодня, к сожалению, нет. Я говорю об этом с сожалением, потому что отношения с Германией в области науки и культуры весьма плодотворны. Ну вот такая вот история. Это 2018 год, напомню. Но закон надо прежде всего исполнять, конечно, да. В общем, атмосфера доверия – это вещь неизмеримая, да, так сказать, эфемерная, что называется.
Мы сочувствуем господину Швыдкому его сожаление, но существует закон Российской Федерации, и мы, как российские граждане, а музейщики, они тоже российские граждане, должны ему подчиняться. Вот, собственно, и все.
Ну,
и
да.
Никаких других, да, никаких других сантиментов тут быть не может.
Елена, а вот позвольте, если мы к 90-м, да, вернемся и к той ситуации, которая тогда вокруг музеев складывалась. Вот почему, как вы думаете, тогда активно лоббировались интересы именно немецких музеев? Вот чьи интересы защищали в такой ситуации?
Вы знаете, Германия же была основным донором, ну как бы сказать, основным спонсором. Она давала деньги на очень многое. И поэтому, я думаю, в качестве ответного шага хотелось, ну, как бы сказать, потрофить немцам. Ведь тогда же, например, Рургаз взял на себя обязательство восстановить янтарную комнату. И это, как я понимаю, в тогдашних отношениях между Берлином и Москвой рассматривалось как ответный жест России, и именно поэтому нужно было немножко пролоббировать на уровне общественного мнения интересы немцев.
А давайте переместимся тогда еще в события сегодняшнего дня по поводу решения суда в Амстердаме касательно золота скифов. Но мы уже как-то в нашем эфире пришли к мнению о том, что это чисто политическое решение. Вы согласны с этим?
С этим согласна не только я. С этим согласен даже суд, потому что во вчерашней «Фигаро» это было сказано прямо, я цитирую не точно, но близко к тексту, что решение принималось не на основании закона, а на основании рассмотрения баланса силы. Это цитата.
Баланса силы, да. Давайте попробуем понять, что имелось в виду.
Что это значит?
Значит, баланс сил очень простой. В ситуации, когда решается вопрос российско-украинских отношений, то Россия всегда виновата, а Украина всегда права. Вот вам баланс силы.
Вот, Елена, знаете, такой вопрос, может быть, отчасти философский, но на самом деле важный, да, надо тоже как-то вот, ну, понимать, что происходит. Очевидно, что и политики используют перемещенные культурные ценности, вообще эту проблему, это вопрос в своих зачастую интересах личных, да, политических, корыстных, каких угодно. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, политик все-таки тоже вырос и родился в какой-то стране, принадлежит какой-то культуре, ему хотелось бы, чтобы его стране было побольше культурных ценностей, вот, и побольше вернули его в стране, может быть, когда-то вывезенных культурных ценностей, да, и поменьше отдавать, если родина тоже где-то что-то забрала, может быть, кстати, по праву. Вот здесь-то действительно ли чаще всего становится именно корыстным вот эти истории с культурными ценностями, или иногда политиками все-таки руководят вполне себе такие добрые намерения, что называется?
Нет, конечно, политиками руководят недобрые намерения. Трагическая история нашей страны и распродажи Эрмитажа, из экспонатов которого составлена практически вся Национальная галерея Вашингтона, просто, ну, самые главные полотна, самые ценные полотна, которые там хранятся, они были куплены на распродаже практически Меллоном, который просто их увез в Вашингтон.
Это примерно когда это было?
А распродажа Эрмитажа началась сразу же после революции, как только большевики пришли к власти.
А после 91-го года, вот в это лихолетие, тоже, наверное, так сказать, подторговывала Россия?
Вы знаете, что я так не думаю, потому что во главе двух главных музеев, Эрмитажа и Пушкинского, были настоящие патриоты России. А они за такими вещами смотрели чрезвычайно зорко. В свое время даже Петровский сказал, что неважно, где хранится тот или иной экспонат, если он находится в музее в открытом доступе, он все равно принадлежит всему человечеству. Когда пытались Антонову упрекать в том, что она прятала там этот клад, не так его выставила, не так показала, он очень точно и очень емко сформулировал отношение патриота страны к тому, что в стране находится. Ну, как мы знаем, политики приходят и уходят, а искусство остается.
Елена, ну а искусство – это действительно сильный рычаг давления и манипуляции в политике?
Конечно, колоссальный. Вот, например, Макрон сейчас ходит на задних лапах перед Африкой, чтобы как-то, так сказать, замолить грехи. Поэтому он возвращает, например, Бенину частично украденное Франции сокровища.
Компенсация за те самые времена, да, колониальные?
Какую-то мелочь.
Хоть какая-то.
Украли 90 тысяч предметов, а он дает, не знаю, 15 или 20. Ну, но важен важен
сам факт.
В данном случае жест и факт.
Ну да, пустячок, а приятно.
Елен,
спасибо.
Благодарим за беседу. Журналист Елена Караева была с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева и Илья Харламов.